В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Непонятая Вашингтоном февральская революция. Почему в США не заметили начало февральской революции? Была ли политика Запада одной из причин провала первого демократического эксперимента в российской истории? Мог ли верный батальон спасти российскую монархию? Была ли обречена февральская революция? Каковы ее уроки? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американскими историками, профессором Аризонского университета Марком фон Хагеном и автором книги «Падение царизма. Нерассказанные истории» профессором университета Нотр-Дам Семеном Ляндресом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. История сохранила чью-то образную фразу, которая звучит так. 12 марта 1917 года западные газеты писали о падении Багдада, не заметив падения Петрограда. Разгром британскими войсками армии Отаманской империи в битве за Багдад был значительным событием Первой мировой войны. Выход на улицы Петрограда учебной команды запасного батальона Волынского полка, убившего своего командира и подбивший к мятежу солдат других полков, находившихся в соседних с ними казармах, осталось для иностранной прессы почти незамеченным. Лишь через 4 дня газета «Нью-Йорк Таймс» вышла под гигантской шапкой «Революция в России. Царь отрекается. Михаил стал регентом. Императрица скрывается. Прогерманские министры, согласно сообщениям, убиты». На странице 4 фотографии Николая II, его брата великого князя Михаила Александровича, сына Алексея и председателя Государственной думы Михаила Родзянко. Согласно подписям, 12-летний Алексей наследует императорский трон, а Родзянко назван газетой «вождем революции» и главой Временного правительства. Ни та, ни другая подпись не соответствовали истине. Судя по всему, в Вашингтоне плохо представляли, что происходило в Петрограде. Согласно доступным архивным материалам, одним из первых о событиях в российской столице сообщил Вашингтон посол США в Стокгольме. Он писал свою телеграмму со слов представителей России. Он извещает, что революционное движение, судя по всему, охватило всю Россию, и добавляет мнение, сложившееся в дипломатических кругах Стокгольма, что если правительство останется в руках умеренной партии, как в настоящее время, то такое развитие событий будет благоприятным для страны и мира. Если правительство окажется в руках экстремистской партии, исход будет более сомнительным. Именно поверхностное представление о событиях в России, надежды на создание демократического режима и заинтересованность в сохранении России как союзника в Первой мировой войне и сформировали отношение Соединенных Штатов к власти, пришедшей на смену монархии. Так считает профессор Марк фон Хаген.
Это была настоящая демократическая революция, февральская революция, была узурпирована демагогами, диктаторами, большевиками. Америка сама была под президентством Вудро Уилсон, он был демократом, но называл себя прогрессистом, прогрессив, и хотя он был профессор и политик, он явно мало что понимал о большевиках, и это было очень типично. Когда февральская революция была объявлена и стала известна миру, Америка решила вступить в войну, не только из-за того, что Россия сейчас стала более-менее демократична, но Америка стала частью Антанты с Британии, Великобритании, Франции и России, и Америка признала новое демократическое государство России сразу. И даже когда большевики пришли к власти, были сторонники признания нового режима, потому что они думали, что это просто новый вариант старого друга или совсем нового друга. И были переговоры с американскими представителями и представителями большевистского режима в самом начале, но потом это все прервалось. И то, что большинство американцев, историков считают начало гражданской войны, это мятеж Чехословацкого легиона в Сибири, который открыл волну антибольшевистских восстаний в Российской империи, и было начало гражданской войны. Уилсон пользовался случаем Чехословацкого легиона для оправдания американской интервенции в большевистской революции. Сначала Америка была заинтересована в том, что Россия осталась на стороне Антанты в войне против Германии и Австро-Венгрии, но после свержения Временного правительства и царского правительства большевики уже представили какую-то другую Россию, и американские представители в Петрограде только с трудом стали понимать, что там такое происходит.
Словом, профессор, американцы, не очень понимавшие и представлявшие, что происходит в России, не обратили особого внимания на февральские события и даже сохраняли иллюзии относительно тех, кто пришел следом в отношении большевиков, усмотрев во всем этом демократическую революцию?
И свержение самодержавия, и одиозное царство Николая II и Распутина встретили это как праздник свободы. На самом деле, с февраля по ноябрь 1917 года, в силу того, что цензура была объявлена уже недейственна, Россия была самой свободной страной в мире за эти 6-7-8 месяцев, когда партии были легализованы, все собрания и рабочие встречи, делегации, все это было легализовано первый раз и последний раз в истории. И это действительно была самая свободная страна в мире, потому что даже военная цензура была почти полностью снята. Это была демократическая революция, точно.
Почему она потерпела провал? Потому что, вопреки, скажем, тезису Ленина, она не смогла или не хотела защитить себя?
Ну, революция произошла на фоне мировой войны, которая длилась уже 3 года, и которая была самой тотальной войной за историю человечества, которая вооружала миллионы людей, и которые уничтожали народное хозяйство, транспорт, продовольствие, все. Эта война создала поляризированное общество, вооруженное поляризированное общество. Так что умеренные люди и так называемые moderates or liberals имели очень хороший шанс для победы в этих ситуациях. Так что война во многом победила над революцией.
Помнится, в своих воспоминаниях Керенский жалуется, что западные страны не поддержали российскую демократию, не поддержали его правительство, что они ставили на другие силы. Были у него основания для таких упреков, с вашей точки зрения?
Опять-таки, Россия была не только самой свободной страной, но та страна, где была настолько ясно сформулирована план на мир или требования мира. И американцы знали об этом, и тем не менее они хотели, чтобы российские войска воевали против немцев, несмотря на то, что все говорили, что это уже невозможно, что армия уже не выдержит такой кампании. Но Америка действительно, я думаю, несет какую-то вину за то, что они были часть вот этого давления Антанты, за то, что Россия осталась в войне, и не только осталась в войне, но вела новую кампанию. И Керенский вел вот это Дульский против Германии, и это был сразу появлен крах, привело к новым беспорядкам в России и новым антивоенным выступлениям. Так что Антанта была виновна в том смысле, что она ожидала от России того, что Россия уже не могла дать.
Вот как пишет российский историк-исследователь Игорь Торбаков, Кремль предпочел бы замять юбилей 2 русских революций по простой причине. Они демонстрируют, сколь шатким был фундамент того, что выглядело великим государством. Российские оппозиционеры, как мы знаем, давно говорят о шаткости нынешней российской системы. А вообще, есть у историков общий взгляд на то, что Ленин называл революционной ситуацией?
Так называемые революционные ситуации – это целая историография, потому что какие там социальные и общественные критерии, поляризации общества, снижение уровня жизни, политическое насилие, там, терроризм или другие дестабилизирующие моменты, которые подрывают легитимность руководителей страной. Но революция – это все-таки дело людей, и людей предсказуемые, и каждая ситуация совсем новая. И мы можем что-то видеть из старого в сегодняшних ситуациях, но не все и не в такой форме. Но резюмируя свой опыт и наши знания по истории революции, и революции были разные. Революция в Чехословакии, Velvet Revolution, который был более-менее мирный. И это тоже дает, я думаю, надежду этой великой стране на оппозиционной деятельности, на какое-то диссидентство. Это тоже нужно в этом году, столетии революции, напоминать, что были такие люди, от декабристов до диссидентов сегодняшних.
Но нынешняя система авторитарной власти в России значительно отличается от того, о чем вы говорите. Видимо, она гораздо более жизнеспособна.
Ну, она, по-моему, имеет более народной базы, если все опросы общественного мнения более или менее достоверные, что кто-то все-таки поддерживает Путина. И большинство, наверное. И это существенная разница. Это не вечно. Какой-то кризис может все изменить в этом плане. Но Путин это не Николай II. Его герой, кажется, Николай I. И Крымская война очень для него тоже важный момент. Это портрет Николая I висит у него в кабинете. Этот был крепкий, решительный. Я не думаю, что особенно удачный. Все-таки Крымская война была проиграна, в конце концов. Так что это тоже сложно. И как он интерпретирует карьеру Николая I, это тоже, наверное, сюжет для пару диссертаций докторских.
В эфире программа «Сегодня в Америке». Непонятая Вашингтоном февральская революция. Почему в США не заметили начало февральской революции? Была ли политика Запада одной из причин провала первого демократического эксперимента в российской истории? В передаче участвуют историки Марк фон Хаген и Семен Ляндрес. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Ляндрес, сегодня почти 100 лет со дня отречения Николая II от престола. 300-летняя династия, казалось, могучая монархия, рухнула без боя в течение считанных дней. Прошу прощения за наивный вопрос, но уж очень соблазнительно спросить, была ли она, по вашему мнению, обречена? Или случайность, или набор случайностей резко перечеркнул ход истории России? Вы исследовали ведь эти события очень подробно.
Ничего не предопределено, по крайней мере, так мне кажется. Исследования мои не отвечают на этот вопрос ни прямо, ни косвенно. Можно повторить еще раз старую мысль о том, что будь у сторонников старого режима, старой власти, надежный батальон или два, то, наверное, они бы навели в столице порядок. Но ход истории не приводит к революции, совершенно не обязательно, потому что договорись оппозиция, думская оппозиция с царем, дал бы царь в последний момент ответственное министерство, и, скорее всего, ничего бы не было. Есть какая-то логика этих событий, наверное, но мне она неизвестна. Совершенно очевидно, что могли бы договориться. А с другой стороны, если посмотреть на фигуру Николая и все, что мы о нем знаем, и на его характер, на его воспитание, на его мысли, на то, как он обдумывал, самое интересное, свои поступки и то, что произошло в феврале после того, как он уже оказался под домашним арестом, и даже дальше, когда он уже сидел в подвалах екатеринбургских у большевиков, не говорить о том, что он особенно пересматривал свое поведение и считал, что он многое сделал неправильного. Нет у него вот этой вот, то, что часто называют сейчас рефлексией. Можно сказать, что этот человек не пошел бы на компромисс. С другой стороны, 28 февраля он был готов уступить и дать ответственное министерство, но это уже по тому, как шли события, то, что хотели от него лидеры Думы, не получалось.
Но вот в отличие от вас, Александр Солженицын в своей статье, посвященной февральской революции, довольно убежденно говорит, что если бы власть действовала гораздо тверже, что если бы власть воспользовалась теми возможностями, которые у нее были, то все эти революционные события были бы предотвращены.
Ну, это опять же из этой серии гадания на кофейной гуще. Если бы эта власть была сильнее, более действенной, более умной и так далее, это была бы уже другая власть, понимаете, они бы не допустили до этого.
Еще один тезис Солженицына заключается в том, что единственным реальным врагом монархии или Николая II был российский парламент, Государственная Дума. Именно она нагнетала недовольство, она вела громкую антимонархическую пропаганду и агитацию. Звучит несколько парадоксально. Один из компонентов государственной власти является врагом этой власти.
Ну, я вину ни на кого не возлагаю, но, несомненно, Дума играла здесь роль такого подстрекателя отчасти. Ну, а кто, собственно говоря, должен эту роль был играть? Это и был политический класс. Это и были реальные политики. Были государственные служащие, были бюрократы, были представители народа, так называемые, избранные. В любом случае, это были депутаты. Естественно, как всякие депутаты во всяком парламенте, везде. Они хотят большей власти. У них власти было немного. Они хотели большую власть, особенно учитывая то, что война шла для России не очень хорошо. Хотя с 16-го года немножко ситуация изменилась после Брусиловского прорыва и по другим причинам. И в 17-м году, возможно, был бы с точки зрения военный переломный год, но это мы не знаем. По крайней мере, стабилизировалась ситуация. И тем не менее, с 16-го года было совершенно четкое представление в стране, что с этой властью, с этим царем и с этим правительством войны не выиграть. Поэтому что было ждать от оппозиции? в тот момент, когда появилась возможность как-то немножко расширить свои полномочия. Это вполне естественно. Поэтому мы и видим во главе оппозиции не просто там каких-то радикалов, не того же Керенского общеизвестного, а людей-монархистов, которые считали себя монархистами и действительно были монархистами. Родзянко и Шульгин, который поехал с Гучковым принимать отречение, и Родзянко, глава Государственной, представитель Государственной Думы, они действительно были анархисты. У меня нет оснований не верить всех их заявлениям и до, и после революции. Они защищали свои интересы, а их интересы были думские. А Родзянко, будучи председателем Думы, хотел расширить полномочия института, которым он руководил. Им хотелось принимать участие в управлении страной. Они считали, что это правительство не справляется. Такова была атмосфера, которую создали они, пресса и так далее, и так далее. Я не вижу в этом расшатывания устоев обязательно. Если бы они договорились с царем, если бы они были, пошли бы на компромисс, если бы он пошел на компромисс, то, возможно, они бы смогли договориться. Но для Николая II тот компромисс, который устраивал часть Думы, по крайней мере, то есть ответственное министерство, министерство, которое создавалось бы из числа думских депутатов и отвечало бы перед большинством Государственной Думы, перед Думой в целом. Для него этот шаг был на тот момент неприемлем. А они хотели сразу многого. Это достаточно резкое изменение государственного правления. Думская монархия с 6 по 17 год, а тут она бы сразу превращалась в конституционную монархию, притом полноценную.
То есть не будь Думы, которую, как считал Николай II, ему навязали в 1905 году, ситуация в стране была бы стабильней? Приходит в голову параллель с Владимиром Путиным, который сделал все, чтобы полностью нейтрализовать свою Думу.
Да, конечно, в этом смысле да. Если бы не было перемен в 5-м году, но, как известно, страну поставили всеобщей забастовкой в то время, когда армия была на Дальнем Востоке, и невозможно было вовремя перегнать достаточное количество частей для успокоения, и в то время, когда Николай Николаевич, когда ему предложили стать военным диктатором, отказался, и так далее, и так далее. То есть тут как раз в 5-м-то году как раз объединились все силы, от либералов до самых левых. То есть был единый фронт. Здесь единый фронт был не настолько объединен. Я имею в виду в 14-15, особенно в 15-м, 16-м и 17-м годах. Так что если бы, конечно, не было Думы, то, наверное, все бы продолжалось в исконном виде. Но насколько это реально, раз это случилось.
Профессор, ну вот вы уделили много времени изучению участников этих событий, того, что привело, видимо, к этим событиям. Какой самый сильный и самый, скажем так, неожиданный вывод?
Мне кажется, что основное заблуждение историков, или, скажем, отсутствие внимания к такому важному вопросу, который, на мой взгляд, является ключевым для понимания действий политиков оппозиционных, думских в первую очередь, конечно, во время тех дней, то, что называется февральской революции. Это то, что лидеры Думы, лидеры думских фракций, имели достаточно определенное представление о том, какой должна быть переходная власть. То есть переходная власть, временное правительство в данном случае, создавалась не под давлением улицы, не под давлением Петроградского совета, как это считают, а как раз сходило из политико юридических соображений и представлений о форме переходного правления, которое разрабатывалось в кадетских кругах, в частности, начиная с 6-го года.
Когда происходили эти события, у них был какой-то план действий, что делать, как делать, к чему стремиться?
Да, конечно, несомненно. Во-первых, были планы действий. Я не имею в виду чисто заговоры, хотя и заговоры были. И заговоры, как недавно выяснилось, зашли, в частности, заговор Гучкова, зашел достаточно далеко. Не он сделал февральскую революцию, но, несомненно, некоторые этапы заговора Гучкова были приведены в исполнение, начиная с 26 февраля, 27 февраля и вплоть до 2 марта, на самом деле.
В чем заключался заговор?
Заговор заключался в смене Николая на Михаила Александровича. В этом смысле и заговорщики, была пятерка под руководством Гучкова, и более широкая оппозиция из среды прогрессивного блока, и более левые фракции, в частности Керенский, который не входил в прогрессивный блок, они имели представление о том, что и были согласны с этим планом в целом. Не знаю, насколько они были посвящены в конкретные детали, но общее представление у них было о том, что Николай уходит, Николай и Александра Федоровна, и Николая заменяет его брат, который становится регентом, а молодой царевич, мальчик, становится наследником. И до совершеннолетия при нем существует регентский совет. В регентский совет входит не только Михаил Александрович, но и ряд очень крупных лиц. Нам пока известно наверняка только об одном лице. Это Родзянко, председатель Государственной Думы. Он, исходя из разных источников, нескольких источников, точно должен был входить в состав этого регентского совета. Если в него входил Родзянко, то можно предположить, что, Скорее всего, речь шла о создании ответственного правительства, то есть думского правительства. Как известно, что произошло 2 марта, было создано временное правительство, внедумское. Заговор на этом кончается, и начинается вторая часть вашего вопроса. Какие были планы? Планы у разных лиц были разные. Если, грубо говоря, разделить на 2 лагеря, хотя, наверное, их было 3. Лагеря лиц, которые делали февральскую политику, да? Первое – это думский лагерь, чисто думский, который стоял за думский вариант власти. Во главе него стоял председатель Государственной Думы Родзянко. Он однозначно хотел расширения полномочий Думы, реально создания полновластного парламента. Его главный соперник был не князь Львов, как считается, а как раз Милюков, лидер кадетов. Для Милюкова было очень важно создать как раз внедумскую власть, что он и сделал. Он победил в данном противостоянии, ненадолго он победил до 3 марта. Да? Он хотел создать внедумскую власть из лиц, пользующихся доверием страны. Поэтому там оказывается и Керенский, поэтому предлагали портфель министра труда Ачхеидзе, лидеру Петроградского совета и так далее. То есть была идея как можно больше разбавить думское представительство в новом правительстве. Ни в коем случае, чтобы это правительство не было ответственным перед Думой, перед Родзянко и перед руководством Думы.
Но а почему они этого не хотели? Это что, какая-то борьба личных амбиций?
Это борьба и личных амбиций, несомненно, и борьба представлений о том, каким правительством лучше выходить из монархического правления и переходить к демократическому, конституционному демократическому строю.
Профессор фон Хаген замечает, что Россия в эти несколько месяцев после февральской революции была одним из самых демократических государств мира. Как это получилось? Из чьих рук россияне получили весь набор личных прав, отмену цензуры, другие атрибуты демократического общества?
От безвластия. У временного правительства, ну, во-первых, не было власти, чтобы заниматься серьезными реформами, а во-вторых, были представления. А представления у них были самые благие. Конечно, они вводили и ввели очень много указов, поскольку Думы уже не было, да, это было указное правление, и временное правительство издавало десятки указов. В итоге сотни даже в конце. Есть специальные издания, даже собрание узаконений и постановление временного правительства. И они все это дело вводили. Они хотели как можно быстрее вести демократический строй. То есть дело не в том даже, что они хотели вести демократический строй. Тут я, может быть, немножко не соглашусь с профессором фон Хагеном с точки зрения объяснения мотивов. Мне кажется, что им было важно как можно дальше убежать от старого. То есть отказаться от старого полностью и окончательно путем любой самой крайней демократизации. Тут еще, конечно, вопрос о том, что им нужно было дискредитировать монархию как форму правления. Почему? Потому что если бы учредительное собрание собралось, когда оно собралось в итоге, уже было поздно или раньше, неважно. Ведь оно же должно было решить форму правления. И, в общем-то, не было резко отрицательного отношения в населении к монархии как таковой. Было отрицательное отношение, возможно, к тому времени уже. После революции, я имею в виду, династии Романова, к фигуре Николая Александровича, это возможно. Но не к монархии как форме правления. А для демократов, в первую очередь даже, демократов, не либералов, а демократов Керенского и компании, им было очень важно, чтобы сама идея монархии была дискредитирована. И поэтому они сделали все возможное, чтобы как бы соединить в одном лице монархию и монархию Николая II. Если монархия, то это обязательно вот такая, как была при Николае II.
Можно ли сказать, что, по сути, вообще вот эта февральская революция, эти февральские перемены были обречены, и приход какой-то другой, более жесткой власти, неважно, большевиков или нет, был неизбежен?
Возможно, что приход большевиков был неизбежен. Я не рассуждаю в этих категориях. К сожалению, при всем желании я не могу этого сказать. Вроде бы так все шло к большевикам, действительно, все катилось. Но мне кажется, что в каком-то смысле можно говорить о том, что процесс был предрешен, так называемый процесс, встречение Михаила Александровича, то есть та же мысль, которую я высказывал ранее. Я все-таки, как и Милюков в данном случае, или как Маклаков, очень много внимания уделяю именно подрыву вот этой пирамиды власти. Слишком централизованная власть, когда пропадает то, что держит эту власть, этот символ, этот авторитет, что ли, то и вся власть рушится. Мне кажется главным то, что не получилось перехода монархии как формы правления, не обязательно, что это вот должна была быть монархическая власть, а именно вот переход формальный от Николая к Михаилу Александровичу. То есть, скорее всего, должно было быть, как они все и предполагали, все ожидали, от Николая к сыну, к Алексею. Но Николай, как известно, выбрал сына, пожертвовал страной или благополучием, скажем так. И кто его может за это винить, правильно? Это отцовские чувства. Он так об этом и написал даже в своем манифесте об отречении.
Но винить-то могут те люди, например, как Солженицын, которые говорят, что у него была ответственность за государство. Это выше...
Ну, можно сказать так. Это же ведь личная драма и личная трагедия очень многих людей, начиная с Николая II и кончая последним рабочим и крестьянином. Не было победителей. Все были только проигравшие.
Что вам видится главным уроком февральской революции?
Скажем так. Временное правительство могло бы выиграть от того, если бы оно полагалось на Думу. И мне кажется, откажавшись от преемственности с традиционной властью, будь то Дума или монархия, временное правительство повисло в воздухе. Это не новая мысль, но скорее вот это может быть самый главный вывод февральской революции для меня. А еще, может быть, даже более удачным было бы основываться на Думе. Думы было достаточно в тот момент еще престижа в стране, и это был представительный орган. И когда нужно было вводить серьезные реформы, когда нужно было принимать решения о продолжении военных действий и так далее, всегда можно было положиться на Думу в данном случае.
Вот и президент Путин полагается на нынешнюю Думу.
Та Дума не была Думой, которая, так сказать, подмахивала любой законопроект. Он был как правобокий, как тогда говорили, правобокий. Но, тем не менее, это был вполне действующий парламент. И создав из его недр ответственное министерство, которое бы назначало министров, и могло заниматься управлением страной, возможно, это могло быть одно из решений. Насколько это можно было сделать в реальности, это уже другое.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Непонятая Вашингтоном февральская революция. Почему в США не заметили начало февральской революции? Была ли политика Запада одной из причин провала первого демократического эксперимента в российской истории? Эти и другие вопросы мы обсуждали с американскими историками, профессором Аризонского университета Марком фон Хагеном и автором книги «Падение царизма. Нерассказанная история» профессором университета Нотр-Дам Семеном Ляндресом. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.